Дорогие друзья, сегодня наша тема условно называется «Книга надежды». Книгой надежды можно было бы назвать все Священное Писание, потому что оно насыщено надеждой, несмотря на то, что взгляд Библии на человечество, на состояние мира отнюдь не романтический, свободный от идеализации. Это взгляд пристальный, реалистический, суровый. Картина мира, которая предстает перед нами в Священном Писании, отнюдь не лакированная, отнюдь не далекая от реальности. Более того, часто эта картина бывает даже мрачный, и некоторые неподготовленные люди, открывая Библию и встречая там борьбу, убийство, войны, думают, что же это такое за книга, чему же тут можно поучиться. Это и есть наша грешная, трагическая человеческая жизнь. И именно поэтому, по контрасту с этим суровым и нелицеприятным изображением действительности, Библия говорит нам о надежде с большей силой. И эта надежда светится еще более ярко на фоне того мрака истории и жизни, которые Библия изображает. Но сегодня я хочу коснуться той части Библии, в частности той части Ветхого Завета, которые по традиции называются пророческими писаниями. Они являются средоточием и одной из важнейших частей Ветхого Завета и на самом деле действительно по праву могут быть названы эти книги в целом, в единстве своем, книгой надежды. Кто же были авторы этих писаний? И когда они жили? О чем они говорили? Почему их называли пророками? Что они предсказывали? Как они были они похожи на оракулов, предсказателей языческого мира или на современных футурологов? О чем они говорили? Во-первых, если рассматривать эти части Библии с литературной точки зрения, это великая поэзия. Пророки были крупнейшими поэтами из своего времени и в мировом масштабе. К сожалению, наш перевод, которым мы пользуемся, старый перевод, он недостаточно учитывает поэтическую структуру этих писаний. Эта структура вырабатывалась многими поколениями. Это была особая поэзия, не совсем похожая на поэзию наших дней, на европейскую поэзию, на поэзию древних греков и римлян. Там не было строгого ритма, размера, отсутствовало рифма, конечно, довольно позднее явление. Но там была музыка слова, игра, аллитерации. Звуки этих древних поэм, они звучали с необычайной силой. Конечно, в переводе, как в любом переводе, это пропадает. Не надо вам это объяснять. И давайте себе представим любое замечательное произведение поэзии русского. Представим себе в переводе на английский язык. Мы никогда не сможем добиться точной передачи вот этой силы поэтической. Трудно себе представить, ну, скажем, стихи Пушкина: «Брожу я вдоль улиц шумных, и пусть у громового входа молодая будет жизнь играть». Как это можно передать по-английски? Это будет другое совершенно звучание. Поэтому, когда пророк обращается к небесам и к земле, к Шиму Шамай, к Мазни Эрес, и Адонай Дибер, это передать, слушать небеса и поднимая земля, ибо Господь говорит, это, конечно, сразу литературно, музыкально снижается. Но, тем не менее, сила любой поэзии, будь то Данте, Шекспир или любой другой великий поэт, она переходит через барьеры языковые и барьеры эпох и становится живыми. Именно потому книги пророков потрясали столетия. Вы все знаете великое произведение Пушкина «Пророк». «Восстань, пророк, и вишь, и внемли» — это отражение библейского сказания. Автобиографических строк из книги пророка Исаии из 40 главы. Вспомните великие образы Микеланджело на плафоне Сикстинской капеллы. В репродукции, конечно, вы все их знаете. Пророк Моисей, высеченный резцом великого воятеля. Вспомните мистические таинственные образы пророка Уврубеля. Этот человек, который внимает нестешним голосам. Это человек, который действительно встречает в своей жизни непостижимое и вынужден бедным человеческим словом передать слово вечности. Пророки появляются в момент, когда мир проснулся, мир пробудился от многовекового сна, когда человек, ждавший от природы всего, вдруг понял, что он сам, человек, возвышается над природой, что есть духовный мир, высший мир, который к нему имеет прямое отношение. Человек начинает постигать истину не только в красоте и тайне окружающего мироздания, но и в бесконечных безднах в глубине собственного духа. В это время проповедует Будда, Майтрея, авторы Упанишад, мудрецы Индии, Китая, Лао Цзи, Чжуанцзи, Конфуций. В это время появляется греческая философия, античная трагедия. Какой великий век, вернее, несколько веков. До сих пор мир живет как бы из этого источника питается. Все, что было тогда сказано, для нас в основе своей актуально и сегодня. Все концепции, традиции, все течения в искусстве, в мысли, в духовных, религиозных откровениях и поисках, все это так или иначе было зачато, началось в ту грандиозную эпоху, которую один из немецких мыслителей нашего времени назвал справедливо «осевым временем». Но эти великие учения, эти великие концепции, эти великие творения искусства и литературы создавались в больших цивилизациях. Но библейские пророки находились на крошечном пятачке между молотом и наковальней, между огромной ассирийской военной державой и Египтом. Крошечный Ханаан, древнеизраильское царство, вдобавок расколовшееся пополам, карликовое государство Ближнего Востока с ослабленной царской властью, которая не могла сопротивляться голосам оппозиции, свободному выступлению вестников божественной воли. Да, велики были достижения философии, политики, науки, религиозных деятелей в то время. Но ни один из них не видел будущего для человечества. Ибо все они надеялись только на одно, что мир, в конце концов, кончится, и все творение уйдет обратно в ту бездну, из которой вышел. Каждый представлял это по-своему. И это неудивительно, потому что человек всегда находился под огромным впечатлением неизменности циклов природы. Как неизменно восходило солнце, неизменно сменялись фазы луны, как неизменно шла человеческая жизнь от юности до старости, как неизменно сменялись времена года, так все течет и возвращается на круги своя. Вот общее нерочувствие человечества во все столетия. Но для пророков открылось нечто совсем иное. Они увидели мир, летящий к цели, как некая стрела, пущенная неведомой таинственной рукой. Мало того, в мире было много различных древних обрядов, традиций, ценностей. И только пророки первые поняли, что если за этим стоит дух, тогда это имеет свое значение. Замечательно, что первый пророк-писатель совсем не был профессионалом. Были такие прорицатели во всех странах, у всех народов, были они и в Древнем Иерусалиме, и в Сомали. Но первый, кто записал свои слова, был пророк Амос, пастух из южной пустыни, близ Вифлеема. Он пришел на праздник, когда народ приносил Богу жертвы, веселился, пел, когда он чувствовал радость, обыкновенную житейскую радость, которую испытывают люди, собравшиеся вместе, празднуя традиционный какой-либо фестиваль свой. И вдруг он появляется и говорит, что Богу не нужно это, напрасно вы думаете ублаготворить Его своими приношениями. Это звучит странно, это звучит почти непереносимо оскорбительно. Священник, который служил при этом алтаре, подходит к нему и говорит, «Пророк, иди и пророчествуй у себя дома, а здесь это царское святилище». А он говорит, «Я не пророк, я не сын пророческий, то есть я не принадлежу к этой касте категории. Я пасамец просто. И вот Бог меня призвал. Я пришел сюда». Слово «пророк» по-древнееврейски «наби», по-гречески «профетес» означает тот, кто призван говорить от чьего-то лица. Это герольд, это вестник, это не предсказатель. Предсказание будущего лишь одна из граней пророческого служения. Пророк – это удивительный человек, в котором сочетается яркое человеческое самосознание с открывающимся ему голосом Божьим. Мистик созерцает божественное единство, как бы отрешаясь от своего «я». Он растворяется в вечном океане Духа, уходит туда освобожденный не только от бремени материи и от тяжести жизни, но освобожденный и от личностного самосознания, от своего «я». Между тем, пророк, встречаясь с божественным ликом, никогда своего «я» не теряет. Вот то место у Исаии, которое Пушкин интерпретировал в своем стихотворении «Пророк», оно как раз очень характерно, потому что он стоит, пророк, и молится в храме, во дворе храма, и вдруг как бы падает завес с его глаз, и он видит, что все покрыто огнем, все объято каким-то необыкновенным духовным пламенем, и Бог является ему как царь, восседающий на престоле. И он говорит, я должен погибнуть, потому что мои очи видели Господа. И Бог не говорит ему, что нет, ничего, ты не погибнешь. Нет. Потому что эта встреча действительно роковая и огнесжигающая. И только одно делает Бог. Он посылает некое крылатое существо, серафим, это значит пламенный, который заменяет у него уста и очи. Это то, что опять вам знакомо из пушкинских строк. И тогда он может подойти, и он слышит голос, который спрашивает, кто пойдет возвестить мое слово? И пророк отвечает, «Инеани, вот я, пошли меня. Он этого хочет. Понимаете, происходит встреча я и ты, двух воль. Человек соучаствует в великом созидании. Приходит Амос и его прогоняют. Но он записывает свои слова, и вот этот первый маленький пергамент или папирус кладет основание пророческой литературе. Потом ученики собирают это и сшивают. О чем он говорит? Он говорит о том, что человек призван служить Творцу, прежде всего, отдаваясь Его воле своим нравственным усилиям. Мне не нужны ваши жертвы, праздники, всесожжения, говорит Господь. Пусть потечет вместо вот этой крови, потечет правда и справедливость. Научитесь делать добро. Вот тогда действительно ваша жертва будет угодна Богу. Кто хочет понять смысл и дух этой проповеди, загляните в собрание стихов Алексея Хомякова, поэта и философа XIX века. Там есть прекрасное стихотворение по прочтению псалма. Это легче достать, чем Библию. И вот вы прочтете там эти строки, навеянные пророками и псалмопевцами, и поймете, в чем заключался дух и сила этой проповеди. Грозный суд возвещает пророк Амос. Не надо думать, что это суд юридический, что это судилище, что это какой-то божественный нюрнбергский процесс над человечеством. Ничего подобного. Суд – это бессмертная, бесконечная Божья любовь, которая идет к человеку, встречает его, и когда соприкасается с ним, происходит как бы разряд молнии, потому что свет соприкасается с тьмой, чистое с нечистым. Зло с абсолютным добром. И это называется суд. Суд по-гречески значит, звучит как кризис. Кризис. Это важно для нас, для всех, потому что и Христос сказал, ныне суд миру сему. Когда мы приходим перед правдой, судится наша злоба, наша неправда. Грозные слова. Приходит второй пророк, почти в то же время, это происходит в 8 веке до Рождества Христова, до нашей эры. Второй пророк иного свойства. Он был, по-видимому, священнослужителем. Это человек нежной души, человек трагической судьбы. Он любил женщину, которая была ему неверна, которая ушла от него, которая его бросила, которая его опозорила, но он продолжал ее любить и готов был принять ее обратно в свой дом, что по обычаям того времени было совершенно неправдоподобно. Невозможно. И вот Бог открылся ему, как вечная любовь. Народ, который отворачивается от него, то есть ветхозаветная церковь, народ Божий, который служит себе, а ведь это вечная модель, от Бога требовались только дары. Подай Господи. А то, что человек должен ему отдать, Сыне, дай мне твое сердце. Этого люди не думали, не стремились к этому. И вот наступает момент божественного страдания. Оказывается, что тот, кто стоит над миром, страдает за нас. Оказывается, что мы ему нужны. Оказывается, что наше предательство, наша измена, наш уход от него для него является болью. Оказывается, узы, которые нас связывают с Высшим, они крепкие. Они настолько крепкие, что Бог может страдать за нас и от нас. И вот этот пророк, его зовут Ошия. В русской и греческой транскрипции Осия. Осия. Он описывает символически свою личную драму. И потом показывает, что Бог так же ждет кающийся, как он ждал свою беспутную жену ждал и любил ее. И еще он сказал бессмертные слова. «Милосердие хочу, а не жертвы». Бессмертные слова, которые потом повторил Христос, чтобы объяснить суть своего отношения к религиозной традиции, к обрядам, к жертвам. «Милосердие хочу, милости хочу, а не жертвы». Ведь надо подчеркнуть, что пророки говорили всегда от лица Божия в первом лице. «Я» — это Бог говорит. Это очень редкий случай в мировой религиозной практике. Они переживали соприкосновение с вечностью таким образом, что становились как бы медиумами, как бы носителями этой воли. И они говорили так, как глаголит Господь, так говорит Бог. «Ко амар Адонай». И начинали говорить от первого лица. «Милосердие хочу, а не жертвы». Все знали, что это говорит Бог, а не человек. Более того, очень часто у пророков был конфликт между их собственной волей, между их собственными желаниями, понятиями, стремлениями и тем, что Господь им внушал. Это одна из удивительных черт, потом особенно ярко проявившихся у пророка следующего поколения, у Иеремии. В том же 8 веке появляется пророк Исаия. Значит, если Амос учит о Божьем суде, если Осия учит о божественной любви, милосердие хочу, а не жертвы. То есть никакие обряды не могут заменить доброты, доброжелательности, человечности, милосердия. Что это первое и главное. Исаия говорит о спасении, которое Бог несет миру. Спасение. От чего спасение? Пророки ясно осознавали, что мир находится в состоянии катастрофы. Тогда так и теперь. Тогдашний мир, может быть, он был более ограничен географически, но он был захвачен мировыми войнами. Они были мировыми для тогдашнего времени. Кавказ, Ирак, Иран. Все это было и тут же рядом. Африка, Египет, рядом острова европейской части, нынешняя Турция. Все было захвачено войнами. Шли непрерывно завоеватели в одну сторону, в другую. Гнали тысячные колонны военнопленных, пытки, огромные армии чиновников, беззаконие и так далее. Но люди прекрасно понимали, что есть закон, есть правда, но никто ее не соблюдал. В этот катастрофический момент, когда мир как бы содрогался от удара зла, пророк Исаия заговорил о грядущем Царстве Божьем. Что не вечно будет царствовать безумие и тьма в человеческом мире. Что история идет целенаправленно к преображению человека и мира. Спасению его от зла, приобщению его к высшей божественной жизни. Во главе этого грядущего царства стоит царь. Но этот царь совсем не такой, как обычно видели люди. Это не насильник, не властитель коронованный, а это некто таинственный, кто приходит примирить всех людей. Кто приходит без насилия, а сила его заключается в силе Духа. И почил на нем Дух премудрости, Дух разума. Вот кто он идет, этот царь. На древнееврейском языке царь значит Машиах. По-гречески это значит Мессиас. Мессиас это значит помазанный царь. Или же Христос. Христос — это греческое слово, обозначающее царя, помазанника. Вот Исаия в 8 веке первый заговорил именно об этом грядущем помазаннике. Он называл его разными символическими именами. Первое имя — Иммануэль, значит, с нами Бог. И эти слова Исаии мы повторяем в церквах в день Рождества Христова. Есть даже специальный церковный гимн «С нами Бог, разумеете, языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог». Это взято из пророка Исаии. Потом он говорит о младенце, который рождается в мир и который несет ему дух мудрости, дух Божий. Но надо сказать, что пророки были не созерцателями, не отшельниками, не людьми, которые прятались от действительности, не были они мечтателями. Это были активные политические борцы. Это были люди, которые во всей мощи своих дарований человеческих, они выступали как трибуны, как поэты, как писатели, как советники царей. Они выступали, согласно традиции, в храме. И во время богослужения произносили, по-видимому, нараспев, свои стихи. В присутствии царя вельмож, говоря им прямо в глаза обличительные слова от лица Бога. Это был очень важный момент. Исаия пытается повернуть общество, повернуть ветхозаветную церковь на путь добра и служения. Он укоряет людей в том, что они получили столько даров Божьих в виде истинного единобожия, истинного нравственного заповеди Моисеева, и они все это забыли. И он восклицает, что волк знает своего господина, и осел знает его, а вы не знаете. Вы хуже, получается, скотины, которая приручена была человеком. Вас Бог повел, и вы не захотели его слушать. И он так же, как Амос, говорит, не нужны мне эти ваши праздники, ваши воскурения, ваши жертвы. Омойтесь, очистись. Когда вы молитесь, ваши руки полны крови. Это очень смелые слова. И для того времени, и для нашего времени. Древнерусские летописцы и древнерусские писатели очень часто подражали пророкам, следовали по их пути, обличали народ. От Нестора летописца и других, включая Максима Грека, протопопа Вакума, которые говорили народу то же самое, церкви, но уже новозаветной, что было столько дано, и все это оказалось тщетным благодаря косности и жестоковыности людей. Пророки были живой совестью народа. Но, как всегда бывает в таких случаях, роль таких глашатаев бывает подобно судьбе Кассандры. Вы знаете, что Кассандра в древнегреческих легендах все предсказывала, но никто ей не верил. Она предсказывала правду, и люди не хотели ей поверить. Пророки говорили о том, что если люди не обратятся, то будет катастрофа. Они говорили тогда, их слово звучало потом, их слово звучит сегодня. И миллион раз катастрофы приходили, когда человек попирал духовные ценности, в конце концов он расплачивался за это. Не потому, что Бог наказывает подобно уголовному какому-то судье, а потому что таков нравственный миропорядок. То, что мы сеем, то мы и пожинаем. Это очень важно. И в конце пророк Исаия, уже будучи старым человеком, казалось бы, уже не веря, что можно что-то сделать с людьми. Он говорит горькие слова, и все-таки он не теряет надежды. И он видит, что приходит время, что придет оно, когда люди перекуют мечи на орала. Вы все знаете эти слова, они стали крылатыми, и что кончится злоба на земле, и что мир весь преобразится, потому что волк будет рядом с ягненком. Человек обретет единство с природой и с Богом, потому что он, природа стала его врагом, и она снова станет ему другом. Будет новый Эдем. Та экологическая драма, которая терзает историю человечества и сегодня нас терзает, она разрешится в духовном внутреннем перевороте человека. Пророк говорит об этом образно, что ребенок будет играть около норы гадюки, и ничто ему не повредит. Он может класть руку туда, к этой змее. Исаия, пророк, умер старым в очень трудное время. Надо сказать, что кто из вас видел изображение пророка, скажем, на древнерусских фресках, во многих наших соборах, особенно знаменитые новгородские фрески пророка, Феофана Грека, фрески церкви на Волосовом поле и так далее. Ну и, конечно, Микеланджело и других скульпторов и художников. Обычно это какие-то такие старцы, похожие на вещи колдунов. Это неверно. А как правило, пророки были молодыми людьми. Мы знаем, что пророк Еремия, ему было 20 с чем-то, когда он выступил. Начало проповедь большинства из них, по-видимому, каждому было около 30 лет. Это были молодые люди, полные силы и энергии, и многие годы они продолжали свою борьбу. Слова не помогают. И тогда пророки создают нечто для будущего, для завтрашнего, послезавтрашнего, для сегодняшнего дня. Они создают малое стадо, то есть группу учеников в Нейканалии, это сыны пророческие, которые сохраняют их традицию, которые сохраняют их писание. Приходит время расплаты. Ассирийская империя нажимает, пытается захватить Иерусалим. Вся уже страна оккупирована, разрушена, города сожжены. Исаия, старик, в осажденном городе. Царь идет к нему и говорит, что делать, сдаваться. Исаия просит у Бога ответа и чувствует, что ответ приходит нет. Это последний раз милость Божия. И вот какие-то обстоятельства загадочные заставляют ассирийского царя отвести войска от города. Найдены в раскопках там многочисленные скелеты ассирийских солдат, показывают, что там было либо видение, либо что-то еще. Короче, на время гибель отвращена. Но потом идут другие события, и в конце концов в Иерусалиме к власти приходят военные. Они держат в руках своих слабых царей, которые не могут им сопротивляться. И толкают этих царей на безумные затеи, восстание против мировых держав. А же пророку было важнее это. Не политическая и международная война, а война со злом внутри церкви, это заветы, внутри общины. Вот за что они ратовали и боролись. И вот в этой борьбе, в конце концов, гибнет и Иерусалим, и царь, и все. В это время проповедует пророк Еремия. Многие из вас слышали слово «Еремиада». «Еремиада» — это, значит, какая-то горькая такая фраза. И вот Еремия — это был пророк, о котором мы знаем очень много, больше, чем о других. Он был священником. Жил в деревне под Иерусалимом. И Бог призвал его однажды. Он услышал от него, что я тебя призвал еще до твоего рождения. И он сказал, Господи, я не хочу, я юн, я мал, я не смогу. Сказал, иди, я поставил тебя пророком для народов и царей. И вот он идет и говорит. И он говорит, если вы не повернетесь с ложного пути, и город погибнет, и храм Божий погибнет, и святыня Ковчег Завета, это была главная святыня храма, тоже погибла. Ну, как реагируют на это должны люди? Духовенство, власти, толпа. Они расценили это как кощунство. Как кощунство. А он говорит им, не нужно будет Богу ваш храм, если вы туда приходите без очищенного сердца. И не нужен будет ковчег завета, о нем забудут. Что такое ковчег завета? Это ларец, ящик, который обозначал, так сказать, сосуд для святыни. Не нужно этого ничего будет. Раз нету главного, раз нет содержания, форма рассыпается. Естественно, его арестовывают, как богохульника, и в колодках выставляют у ворот, и все плюют на него. Потому что он предатель, изменник. И тогда он пытается все вновь и вновь убедить народ и царя. Он собирает, когда его освободили на площади толпу, и зачитывает пророчество, что гибель неизбежна будет, если люди не будут внимать Слову Божию. Один из царедворцев, встревоженный этими словами, забирает у него свиток, и идет к царю. Царь в это время сидит у себя. Это зима. Он разложил огонь на драгоценной жаровне и говорит. Ему стали зачитывать по частям пророчества Иеремии. Он каждый раз брал прочитанное, отрывал и бросал в огонь. И это все, что он сделал. Это была его реакция. Пустой эпизод. Не стоит даже слушать. А того арестовать. Но Иеремия скрылся. А царь, бездумно оказавшись в руках, как я уже говорил, военной партии, воинственной партии, опять втянулся в один из военных союзов, оказался в конфликте с Навуходоносором, царем Вавилонской империи, который в то время, собственно говоря, владел уже почти всем древним миром, во всяком случае, восточной его частью. И армия Навуходоносора двинулась на Иерусалим. И Иеремия вынужден был и с одной стороны поддерживать людей, приближалась блокада. С одной стороны он был человеком, который любил свое отечество, как каждый нормальный человек. Но с другой стороны он вынужден был говорить им горькие слова. И царь испугался своего поступка. Иеремия арестован, и царь приходит к нему, сиящим под арестом, и тайно говорит, что будет дальше, скажи мне. Он говорит, гибель, если вы не прекратите военных действий, гибель. И царь уходит, но он уже не способен остановить события. В 1938 году экспедиция археологов обнаружила переписку военных этого времени. Это трагическая переписка. Они сообщают один другому, что город за городом перестают подавать сигналы. Ну, как вы понимаете, тогда не было ни радио, ни других сигналов, а подавали сигналы огнем. На башне города зажигали огонь, в соседнем городе тоже, и так огненная эстафета бежала. И вот город за городом погружается во мрак. Это означает, что противник занимает один город за другим. И там же упомянут пророк, по-видимому, речь идет о Иеремии. Иеремия брошен в яму, в зловонную яму, где он сидит как предатель, как изменник Родины. И формально он таков. Но среди всех людей не было большего, так сказать, гребнителя своего отечества. И в этом была его глубочайшая трагедия. А потом еще хуже. Враг берет штурмом город. Царь схвачен, ослеплен, отправлен в плен. Значительная часть народа депортирована. А Иеремию оккупанты выводят из тюрьмы и, так сказать, как героя, потому что он, с их точки зрения, был на их стороне, потому что он советовал царю прекратить военное сопротивление. Вот в этом ужасном, трагическом положении Иеремия пытается что-то возродить. Войска вавилонян отступают, оставляя в городе гарнизон. Иеремия пытается наладить жизнь. Он входит в дружбу с наместником Навуходоносора, который был оставлен из знати Иерусалимской. Но тут крайние силы экстремисты снова поднимают восстание. И когда Навуходоносор двинул войска, им приходится всем бежать в Египет. Они берут Иеремию и насильно тащат его в Египет. Вот, по-видимому, там он и скончался. Но перед смертью он написал пророчество, которое мы можем назвать пророчеством о надежде. Он говорит, люди разрушили закон, люди разрушили завет Творца между ними и Богом. Но придет новое время, когда Бог заключит с людьми новый завет, Галит Хадаша, новый завет, который будет начертан не на скрижалях каменных, а в сердце человеческом. Этот новый вечный завет. Это было сказано за 500 с лишним лет до нашей эры, до Рождества Христова, до эпохи Нового Завета. А потом люди оказываются в плену, в изгнании. В те времена, кто попадал на чужбину, теряли и свою веру, и свои обычаи, и, естественно, свой язык, потому что все перемешивалось. Это так понятно и так естественно. Но пророки, которые ушли с народом в плен, они сохранили Ветхозаветную церковь как религиозное общество. Храма нет, он превращен в пепелище. Жертв больше нет. И они все понимают, что пророки были правы. Служение Богу должно быть в увеличении нравственного подвига человека. Вот люди собираются вместе, молятся, читают пророческие книги и каются. Вот этому покаянию содействовали два человека великих. Один звался Иезекииль, второго имени мы не знаем, ибо писания его включены в книгу пророка Исаии. Он писал анонимно. А может быть, его тоже звали Исаия, имя, которое было у первого пророка восьмого века. Иезекииль говорит о том, что покаяние приводит к возвращению Духа Божия. Это человек, Иезекииль, который пишет фантастические, красочные картины. Но что он изображает? Он изображает трагедию. Он видит в видении дом Божий, храм, в котором царит Дух Божий. Слава Господня, сияющее облако. Вот это облако покидает храм. Святыня оказывается пустой. Мгновение, как бы не имея траектории, эта святыня останавливается на Елеонской горе напротив Иерусалима и исчезает. Исчезает, чтобы уйти далеко, на восток, в Ирак, в Месопотамию, туда, куда были угнаны те немногие, кто сохранили веру в единого Бога. И на этих равнинах Месопотамии видит Иезекииль огромный огненный ковчег, который несется с севера по небу. Его поддерживают четыре существа с лицами человека, льва, орла и быка. Это символ всех живых существ. Это космическая колесница, образ природы, который является ковчегом незримого Творца. Оказывается, Бог не живет в одном месте. Оказывается, для Него всюду есть место. И там, где есть вера, Он является. На пустынных месопотамских равнинах Он приходит к пророку и говорит, я буду для вас малым святилищем, малой святыней, для тех, кто сохранил. Святыня ушла из разрушенного и отвергнутого Богом города, но она вместе с вами, вместе с церковью, с народом Божиим. А второй пророк, который мы называем великим анонимом, или Исаии вторым, или Делтор Исаии, это один из величайших поэтов, величайших мыслителей, величайших пророков Ветхого Завета. Ему открывается новое совершенно зрелище. Он видит, что тот, кто придет спасти мир
приходит совсем не таким образом, как люди ждут могучих изволителей. А он приходит, как муж скорбей, приходит отвергнутый, приходит окровавленный, приходит осужденный. Нет в нем ни вида, ни величия. Его ведут на заклание, и он молчалив, как ягненок, которого волокут, чтобы зарезать.
Как овца ведет на заклание, как агнец, перестерегущего без глаз. Его раны мы исцелили. Он тот, кто берет на себя все страдание мира. Мы думали, что он страдает, потому что он осужден Богом. Нет. Он есть тот, кто является жертвой за всех, чья любовь объемлет человеческий род. Это 53 глава книги Исаии. Все, у кого есть Библия, прошу вас обязательно обратить внимание на эту главу. Внимательно ее прочтите. 53, конец 52-53 главы. Там речь произносится от лица царей земных. Они являются как хор в античной трагедии. Они говорят, кто он такой? Мы думали, что он изъязвлен и унижен, что он отвергнут. Оказывается, его ранами мы исцелели. Вот это место. Я не буду здесь все это зачитывать, потому что вы должны найти и сами прочесть внимательно. Но это место главное для понимания всей сути пророческого движения. Оно приходит к тайне страдающего Избавителя. Как Бог страдает от нашей несовершенства, так Его посланник, Царь, Мессия, Христос страдает за мир. И, наконец, уже после возвращения из изгнания, голос пророков последний раз указывает на пришествие в мир Избавителя. А когда уже пророки не говорят от лица Божия, то появляются их продолжатели. Один из них – автор книги Ионы пророка. Эта книга у нас есть в переводе библиотеки Всемирной литературы, вы можете ее прочесть. Но мне бы хотелось завершить ей обзор пророческой письменности. Это совсем не такая величественная и грозная книга, написанная в духе Данте, в нашем, так сказать, понимании. Это скорее сатира, скорее, так сказать, изобличительная книга. И к тому же это повествование. Повествование в духе старинной легенды. Неведомый пророк рассказывает, что жил некогда пророк по имени Иона, которого Бог послал в языческую столицу Ниневию, чтобы обличить их за их беззаконие. Оказывается, для Бога важен грех любого, и в том числе язычника, потому что язычник имеет некоторое понятие о добре и зле, значит, отвечает перед Богом. Иди к ним. Но Иона, зная милосердие Божие, говорит, зачем я же пойду запрещать, пусть гибнут окаянные. И пытается убежать от Бога. Но это написано с улыбкой, с некоторой иронией. Пророк, который пытается убежать от Бога. Он садится на корабль, который едет далеко-далеко, на край света. Тогда Испания считалась краем света. Вот он плывет туда, конец Средиземного моря. Но Господь Бог не пускает. Он устраивает бурю на море, и в конце концов корабельщики выясняют, за кого же такое несчастье. Он говорит, это из-за меня, потому что я бегу от лица своего Бога. Они очень добрые люди. Они говорят, ну подожди, как это попробуем? Выбраться из положения, кидают за борт там всякую гладь, но буря продолжает. Тогда Иона говорит, ну бросайте меня, и все будет в порядке. Они с нежеланием, вынужденно бросают его за борт, но он не погибает. Огромная рыба выплывает, проглатывает его. И тогда он понимает, что от Бога никуда не денешься. Раз он пророк, он должен идти. Рыба через некоторое время выплевывает его на берег, и он идет в Ниневию. Приходит и объявляет. Это была столица жестокой, могущественной Ассирийской империи. Через 3 дня, если вы не покаетесь, город вас будет разрушен. Он, конечно, думал, что эти негодяи не покаялись. И, закончив свое слово, удалился на некоторый пригорок и стал смотреть на город, что же с ним будет. Но в величайшей его досаде ниневиты не покаялись. Они вдруг поняли, что жили не так, и что их злоба дошла уже до предела, а это действительно было так. Ну, понимаете, здесь не важно, был ли в истории Ниневии момент покаяния или нет. Это вторичное. Мы берем сюжет. Короче, покаялись все. И чтобы показать некоторую, так сказать, ироничность картины, пророк, описывая эту всю историю, говорит, что покаялись даже младенцы, и скот постился. И Господь отвел. И он и сидит, день сидит, другой, ничего не происходит. Тогда он говорит Богу, лучше мне умереть. Я же знал, что я вот приду, и будет так все неудачно. Я, получается, лжецом. И очень мрачно сидел, глядел на этот окаянный город. И вдруг утром он видит, что над ним растерло листья чудесное растение. Замечательное, которое его закрывает от палящих лучей. Так приятно и комфортно под ним сидеть. И он даже себя почувствовал вполне уже спокойно. Но взошло солнце. И под лучами в тот же день растение засохло. Но Иоанн очень был раздражительный человек. Он сразу сказал Богу, я лучше умру, потому что это мне невозможно без этого растения. Тогда Господь спросил, неужели ты так огорчился за растение, которое вот только выросло за одну ночь, за день и погиб? Да, он сказал, даже до смерти. Он такой был непримиримый. И тогда Господь сказал, тебе жалко вот эти травы, которые ты не сажал и не выращивал, которые в одну ночь выросла и в один день пропала. Как же мне не пожалеть Ниневии, города великого, в котором столько до тысяч людей, в том числе детей, малых, не умеющих лечить право от лева, и множество скота. Все. И на этой точке так кончается повествование. Оказывается, не какие-то особые касты избраны, а весь мир драгоценен для Бога. Оказывается, мы находим во всей проповеди пророков, начиная от Амоса от 8 века до 2 Исаии, вот это великое провозвестие. Закон Божий выйдет из Иерусалима, но соберутся к нему все народы. И когда является страдающий Мессия, то на него будут уповать острова. Он делается, острова это символ Запада, он делается светом язычникам, свет к просвещению язычников. Народы все. Завет, который начался с племенного, родового, потом национального государства, и наконец становится всемирным, вселенским заветом. Этой нотой и завершается пророческая проповедь. Тем самым она подготавливает приход Нового Завета, который же обращен ко всему миру, который возвещается последним пророком, царем и первосвященником, которых мы называем Господь наш Иисус Христос. Благодарю вас за внимание. Вот краткий обзор того, что сделал.